И в эфире программа Сергея Михеева. Пока программа без названия. Мы думаем, принимаем от вас, наших слушателей, варианты. Сергей пытается выбрать лучший из этих вариантов.
К следующему разу что-нибудь придумаем.
Да, вот выберем. Я могу еще. У нас тут спрашивают, какое название искать в подкастах, как называется программа. Вот думаем. Последние варианты. «Мир без масок», «Серьезный разговор с Михеевым», «Политграфика», «Важный разговор», ну и многие другие. Итак, еще осталось много тем у нас для обсуждения, которых мы уже объявляли. И вот одна такая тема. Мы в предыдущем часе говорили о взаимоотношениях России с Украиной, с Прибалтикой, с Европой, с Польшей, с США и со многими другими странами. И вот дошла речь до отношений вот с кем. Сергей Лавров, глава МИДа, планирует на этой неделе встретиться с сопредседателем прокурдской партии Турции Селахаддином Демирташем. О чем может идти речь?
Ну, я думаю, что это, в общем, прямой ответ на активность Турции в отношении постсоветского пространства. Когда президент Путин говорил некоторое время назад, что мы знаем, как ответить Турции, я думаю, что имелись в виду и возможность контактов с курдами и курдская оппозиция внутри самой Турции. А она достаточно серьезная. Например, речь идет о встрече с лидером партии демократии. Партия считается прокурдской. И я лично не вижу, так сказать, никаких причин для того, чтобы этого не делать. Мы знаем, что Эрдоган сейчас развивает совершенно очевидную активность, призванную, нацеленную на создание проблем для России в Азербайджане, в Туркменистане, в Средней Азии. Недавно встречался даже с лидерами крымских татар, точнее, с теми, кто, так сказать, остался на Украине или сбежал на Украину, с Джемилевым, так сказать, которые вот теми самыми людьми, которые там устроили продовольственную блокаду на границе с Крымом и взорвали линии ЛЭП, и чуть ли не обсуждал с ними возможность предоставления им денег, денежной помощи для создания вооруженных формирований на территории Украины для провокации в отношении Крыма. То есть человека совсем уже крышу снесло, я имею в виду Эрдогана, да, и он явно находится в ситуации некой экзальтации, если он готов напрямую обсуждать такие вещи и выдавать эту информацию даже в публичную плоскость. Во-первых, непонятно, как такие формирования будут находиться на территории Украины, как это будет вообще хотя бы видимость законодательного оформления, какова она будет. То есть что?
А Порошенко как отреагировал на такие
случаи? Нет, Киев вообще никак не отреагировал, как будто ничего и не было. Ну, как, впрочем, и с этими взрывами ЛЭП. Как будто бы они не знают, при этом поддерживают. Но это будет интересно, если турки будут финансировать незаконные вооруженные формирования на территории Украины, а Украина не будет этого замечать. Но в этом случае, я думаю, что мы должны были бы отреагировать следующим образом. Если с территории Украины какие-то вооруженные подразделения предпримут атаку на Крым, нам, Российской Федерации, будет все равно, кто это. Крымские или татары, правый или сектор, или вооруженные силы Украины. Мы будем это расценивать как агрессию со стороны украинского государства. И, соответственно, иметь право на ответные действия, в том числе, так сказать, на контрудары по украинской территории. А зачем нам, знаете, вот там, так сказать, ломать голову над строительством моста через Керченскую переправу, вкладывать туда огромные деньги, преодолевать всякие технические проблемы, когда можно, так сказать, по посуху, что называется, соединить Крым с остальной территорией России. И если господин Эрдоган и Джемилев предоставят нам для этого поводы, ну что ж, так сказать, спасибо им. Но в любом случае, я думаю, что в Киеве есть над чем задуматься. Поэтому встреча Лаврова с прокурдской партией, я считаю, что это совершенно очевидный ответ на то, что турецкая сторона, несмотря на то, что вот конфликт с самолетом был, в общем, не спровоцирован, продолжает нагнетать напряженность, эта встреча Лаврова вполне себе закономерна. И мне интересно также было бы здесь отметить и сообщение о том, что глава МИДа Абхазии встретился с послом Сирии в Российской Федерации. Такие встречи, а тем более информация о них, они случайными не бывают. И подоплека здесь, я думаю, простая. Турки до того, как все это случилось, претендовали на какую-то особую роль в Абхазии. Определенные исторические предпосылки для их особой роли там есть, да, это мухаджиры, так сказать, и прочее, прочее. И, в общем, к сожалению, после всего того, что случилось, насколько можно судить, одним из планов создания проблем для России является и турецкая активность в Абхазии. И вот встреча с послом Сирии, несомненно, будет крайне неприятным сюрпризом для турецкой стороны, потому что речь там могла идти о возможном признании Абхазии страны Сирии, а это для турок будет крайне неприятная ситуация. В конце концов, если вы хотите иметь некое влияние в Абхазии, то почему вы ее до сих пор не признали независимость этой Абхазии? Да, это к вопросу, так сказать, к Эрдогану и Анкаре. А вот есть страна, которая, может быть, и признает независимость Абхазии. Я напомню, что независимость Абхазии признала, например, Никарагуа, и ряд других государств, да, небольших, не крупных, имеющих собственную такую, так сказать, собственную позицию, в том числе и антиамериканскую. Но, тем не менее, признание Сирии, если оно вдруг состоится, я не говорю, что оно состоится, может быть, этого и не будет, но если вдруг оно состоится, несомненно, будет прецедентом для исламского мира, прецедентом для Ближнего Востока, и это будет гораздо важнее для Абхазии, чем признание, скажем, там, Никарагуа там, или Венесуэлы, или еще чего-то в этом роде. И я думаю, что это, несомненно, связано с ситуацией, в том числе, для ситуации вокруг Сирии.
Ну, если посол, если министр заявил об этом после встречи с послом Сирии, то, вероятно, вот это его утверждение о возможности признания независимости Абхазии имеет какую-то под собой почву. Видимо, это обсуждалось.
Я думаю, что это точно обсуждалось. Будет это или не будет, это другой вопрос. Mm-hmm. Да, посмотрим. Вот. Но я бы этого не исключал в нынешней ситуации, когда роль Турции в том, что происходит в Сирии, она такая крайне, крайне негативная, ну или, по крайней мере, туманная. Кстати, интересная вот новость, которая пришла некоторое время назад, о том, что Турция и Европа запретили полеты нашей, так сказать, дальней авиации над своей территорией, закрыли небо для самолетов российской дальней авиации, теперь как бы мы вынуждены летать в обход. Суть в том, что у наших самолетов хватит топлива и на то, чтобы летать в обход, а вопрос-то возникает следующий. Ну так и где заявления, все заверения Европы и Турции по поводу борьбы с терроризмом? Европа, Турция, вы же против терроризма? Против, как вы говорите. Вы за поражение ИГИЛа? За. А почему вы в таком случае напрямую мешаете, так сказать, российским ВКС наносить удары по ИГИЛу? Вот здесь момент истины. Здесь и проверяется, кто, так сказать, за что и на чьей стороне выступает. И самая интересная интрига, которая здесь будет развиваться, но в том числе и опасная, это вот создание по инициативе Саудовской Аравии вот этой вот коалиции исламских стран для борьбы с терроризмом, что само по себе звучит достаточно смешно, учитывая явное участие и Саудовской Аравии, и Катара, и той же Турции в поддержке этих террористов, ну, по крайней мере, в неких связях с ним. Хорошо, не в поддержке, но, по крайней мере, в неких связях точно, которые не отрицаются даже американцами и европейцами. Теперь они вот создают некую исламскую коалицию и, кстати, даже пытаются туда заманить некоторые постсоветские страны. В частности, такие предложения поступили Азербайджану и Таджикистану. И в Азербайджане, и в Таджикистане пока осторожно комментируют, что они рассмотрят эти соглашения, эти предложения, что они тоже за борьбу с терроризмом. Но вот как там будет дальше, поглядим. И я думаю, что ситуация здесь будет достаточно, достаточно непростая, потому что у меня есть подозрение, что вот эта коалиция исламская, она в итоге будет призвана, так сказать, к тому, чтобы нейтрализовать усилия сирийской армии, усилия российской авиации для борьбы с ИГИЛом, а под эту сурдинку взять и занять те территории, которые заняты сегодня ИГИЛом.
Новости в эфире, сейчас мы прервемся. 16 часов 16 минут в Москве. В эфире программа Сергея Михеева. Я Алла Волохина, ассистирую сегодня Сергея. И мы говорим о вопросах внутри политики, внутренней политики, внешней политики, о взаимоотношениях России с разными странами. И до новостей мы говорили о том, какая складывается исламская коалиция военная, да, под руководством Саудовской Аравии. Сергей, как вы считаете, вот Россия как должна реагировать на складывание вот этой коалиции, на возможное присоединение к ней Азербайджана и Таджикистана, о котором сказано?
Да, по Азербайджану и Таджикистану я пока очень скептически оцениваю возможность их реального присоединения к этой коалиции. Коалиция, знаете, она ведь коалиция рознь. Вот, например, в коалицию под руководством США входит там несколько десятков стран. Реально же в этом регионе действуют несколько стран. В первую очередь сами США. США и их ближайшие союзники. То же самое может случиться и с исламской коалицией. Вопрос не в том, кто к ней присоединится, а в том, кто реально будет участвовать там, в боевых действиях или там, в разделе пирога вот, на территории Ирака, Сирии. В этом вопрос. Здесь, я думаю, что к разделу пирога Азербайджан с Таджикистаном точно никто допускать не собирается. Зачем они нужны? Это понятно. Для того, чтобы влезть в постсоветское пространство и как бы показать, что вот у России там борьба с терроризмом, а на самом деле, так сказать, постсоветское пространство готово солидаризироваться с такими странами, как Саудовская Аравия, Турция, Катар и прочее. Вот. А Таджикистан и Азербайджан им нужны в том числе, это первая причина. А вторая причина, Азербайджан, Таджикистан это в основном шииты. Это шиитский ислам. И для того, чтобы избежать здесь, поймать сразу двух зайцев, для того, чтобы избежать обвинений в том, что новая коалиция, это коалиция суннитов против шиитов, Саудовской Аравии против Ирана и его союзников, вот я думаю, что они пытаются втянуть такие страны, как Азербайджан и Таджикистан, чтобы говорить о том, что вот на самом-то деле речь идет о действительно реальной борьбе с терроризмом всего исламского мира. То есть убить двух зайцев. В первую очередь, так сказать, как-то немножко еще нагадить России, а во вторую вот доказать, что нет ни о каком войне с суннитов, с шиитами речи не идет. Хотя, конечно, конкуренция Саудовской Аравии и Ирана за лидерство в исламском мире, она очевидна. Отрицать ее невозможно. Я не считаю себя, честно скажу, глубоким специалистом в этих вопросах. Есть гораздо больше, гораздо, так сказать, много людей гораздо лучше в этом разбирающихся, чем я. Но у меня лично, так сказать, есть ощущение того, что в свое время американцы были так напуганы успехом исламской революции в Иране, были так напуганы тем, что Иран демонстрирует всему исламскому миру альтернативный способ жизни. И более того, даже отчасти и другим странам мира демонстрируют этот альтернативный способ жизни. Они не смогли справиться с Ираном. Мы помним их попытки военного давления. Была даже неудачная там десантная операция по освобождению сотрудников американского посольства и многое другое. Они были так всем этим напуганы, что поняли, что необходимо создать противовес Ирану. Иначе Иран очень быстро станет лидером всего исламского мира. И они в качестве подобного противовеса избрали Саудовскую Аравию. Благо саудовцы сунниты, иранцы шииты. Я думаю, подозреваю, что американцы именно на этом сыграли. Саудовцы более контролируемы. С саудовцами совершенно другая ситуация во взаимных отношениях. Саудовская Аравия в значительной степени существует благодаря американским гарантиям. И именно на базе саудовцев американцы стали лепить альтернативного лидера в исламском мире. И оттуда же, между прочим, идут корни и появления наиболее опасных радикальных движений вот именно такого политизированного ислама. Ведь не надо забывать, что именно американцы в Афганистане приложили массу усилий во время войны с советской группировкой, с Советским Союзом для того, чтобы максимально политизировать и исламизировать маджахедов. Для того, чтобы вывести все это именно вот в такую плоскость политического ислама. То есть, конечно, Саудовская Аравия, противостояние Саудовской Аравии и Иран, конкуренция в борьбе за лидерство в исламском мире между антиамериканским Ираном и проамериканской Саудовской Аравией, это абсолютная реальность. И я думаю, что вот эта интрига, она в том числе может стоять и за вот этой самой коалицией, если так вот внимательно приглядеться к этой коалиции. В основном там прямые или косвенные союзники США в этой коалиции находятся.
Я напоминаю нашим слушателям, что мы принимаем ваши вопросы на наш интернет-портал 5533. Первым словом пишите «Вести». А также на WhatsApp наш номер для ваших сообщений 903-170-63-63. У нас мы работаем в эфире до 17 часов, и Сергей Михеев готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите. Ну, а мы, наверное, сейчас перейдем к такой теме. Интересно, Словения проголосовала на референдуме против однополых браков. Вот Сергей предложил сегодня этот вопрос осветить. Почему, Сергей, именно этот вопрос вас так заинтересовал?
Ну, он не то, что меня заинтересовал. Мне просто интересно было то, что этот референдум уже второй в Словении по этому поводу. В 2012 году был первый референдум. Инициирован он был тоже словенскими властями. И тогда против однополых браков высылалось 55% опрошенных. А в этот раз раз, уже почти 64%. То есть, вроде бы, как пропаганда вот этих новых псевдоценностей в Европе должна давать свои плоды, но в случае со Словенией получилось наоборот. Несмотря на то, что и президент, и премьер-министр призывали население проголосовать за легализацию однополых браков, результат все равно оказался отрицательным, причем даже более значимый, более солидный, чем на референдуме 2 года назад. Эта ситуация, мне кажется, крайне характерна для понимания вообще всех политических процессов, которые сегодня в Европе происходят, потому что, на мой взгляд, Европа формирует систему неких новых антиценностей, якобы прогрессивных. И это отдельный вопрос, что они из себя, эти антиценности, представляют. Меня даже в данном случае больше заинтересовало то, как их навязывают. Смотрите, так сказать, вот принятие легализации однополых браков является как бы входным билетом в некий элитарный клуб якобы прогрессивных стран и прогрессивных политиков. В Европе, как известно, все больше и больше политиков, которые периодически объявляют о том, что на самом деле они гомосексуалисты. Вот вы-то думали про них так, а они на самом деле гомосексуалисты. Но этого мало. Они пытаются убедить население стран в том, что именно это и является нормой. И словенский референдум в данном случае очень показателен. Президент и премьер-министр изо всех сил уговаривали население это сделать. Население против, и это очень не нравится Европе. Потому что это входной билет, так сказать, якобы в цивилизацию, якобы входной билет в прогресс. Как будто вот без этого, да, как бы вы уже находитесь где-то на задворках цивилизации. Поэтому вот этот вот референдум в Словении меня заинтересовал, так как все страны Европы сейчас заставляют принимать именно вот эти вещи, именно вот эти законодательные нормы. Кстати говоря, это будет касаться и Украины, это касается и Прибалтики. Они будут заставлять это принимать, независимо от того, нравится вам или нет. И то, что все-таки в Словении проведем по этому поводу референдум, и второй раз это не получилось, говорит о том, что все-таки какие-то здравые силы в Европе существуют. Но политическая элита абсолютно убеждена, что надо заставить людей жить вот так. На мой взгляд, это явление, оно очень такое многогранное, потому что оно влияет и на философию, и на мировоззрение, и на многие решения, которые принимаются этими людьми. В том числе, это один из корней вот этой бесхребетности нынешней политической Европы, нынешних политиков. В Европе не осталось ярких политиков, в Европе не осталось действительно решительных и готовых к жестким действиям лидеров, которые готовы отстаивать свои реальные интересы своих стран. Они делегировали собственный суверенитет американцам. И я лично, пусть считайте это как хотите к этому относить, я считаю, что вот эти новые антиценности, которые они внедряют повсеместно, тоже имеют к этому отношение. Потому что вот этот вопрос, а почему же Европа настолько несамостоятельна? Все это от головы идет. Все это от головы идет. И вот это навязывание гомосексуализма как новой нормы тоже имеет отношение к этим вещам. А в политических элитах Европы это вообще стало как бы хорошим тоном. Считается, что это, так сказать, признак прогресса, продвижения, и всех остальных они хотят заставить думать точно так же. Это к вопросу о том, надо ли вообще нам все время быть похожими на европейцев. Потому что вот, ну, весь мозг уже проели, продолбили, да, за последние 20 с лишним лет, что Европа — это счастье, надо очень быть похожим на европейцев. Вот, на мой взгляд, это, мягко говоря, сомнительные тезисы. И, кстати, насчет Европы. Вот кому нравится нынешняя погода? Да?
Это европейская.
Это европейская зима. Вы очень хотите, как в Европе? Вот это болото, так сказать, специально для вас.
Вы говорите, Сергей, не осталось в Европе ярких политиков. Вы имеете в виду во власти или вообще оппозиционные партии?
Я имею в виду тех политиков, от которых зависит решение, и которые готовы были бы отстаивать действительно интересы собственных государств. Потому что мы пока видим вот на примере последних лет, что Европа, которая после распада Советского Союза имела, на мой взгляд, уникальный исторический шанс стать действительно альтернативным мировым полюсом, она таковым полюсом не стала. Она оказалась в еще большей зависимости от США. Ну, посмотрите, простая вещь, да? Вот в свое время плотная американская опека Европы оправдывалась советской угрозой. И, скажем честно, основания для этого были. Потому что Советский Союз, в случае чего, собирался вести войну, так сказать, на европейских театрах военных действий и так далее и тому подобное. Да? С исчезновением Варшавского договора, с распадом Советского Союза, у Европы появился шанс во-первых, освободиться от внешнего влияния, а во-вторых, стать действительно самостоятельным центром принятия решений. И вроде бы какие-то потуги в рамках вот создания Евросоюза Европа формально к этому предпринимала. Но на самом деле за эти годы, прошедшие после распада Советского Союза, она впала в еще большую зависимость от Соединенных Штатов Америки. И сейчас эта зависимость будет еще больше закреплена экономически путем вот создания вот этого соглашения о зоне свободной торговли евроатлантической и прочее, прочее. То есть вот кто может объяснить, почему после распада Советского Блока американцы сохраняют, не просто сохраняют, а увеличивают свое военное присутствие в Европе? Ради чего? Ради чего? И я много лет тому назад и писал, и говорил, и сейчас повторю. Я уверен, что и американцы заинтересованы в том, чтобы воспроизводить конфликт между Европой и Россией. Почему? Потому что только так они могут оправдывать свое невероятно мощное присутствие в Европе. Потому что если Европе никто не угрожает, то американцы ей не нужны. Зачем они ей? Зачем там десятки военных баз и сотни? Зачем там десятки тысяч американских военнослужащих, если никто Европе всерьез не угрожает? Так вот, американцы достаточно быстро поняли, что, с одной стороны, распад Советского Союза – это очень здорово, и этим надо пользоваться, а с другой стороны, распад Советского Союза лишил смысла жизни блок НАТО и лишил смысла присутствия Америки в Европе. Сейчас и они стали выдумывать эти новые смыслы жизни со страшной скоростью, а сейчас вернулись к проверенным вещам с помощью восточноевропейских союзников типа Польши, Прибалтики. С помощью вот этой интриги на Украине они убеждают Европу в том, что ей по-прежнему угрожает страшная Россия с ее ядерным оружием. И поэтому американцы не просто должны присутствовать в Европе очень плотно, они должны контролировать все, что происходит в Европе, они должны увеличивать там свое военное присутствие, они должны связать еще большими экономическими узами Европу и так далее и тому подобное.
Наш слушатель тревожится по поводу вопросов однополых браков, с которых мы начали. Спрашивают, а как с отношением к этому в Грузии? А, кстати, а как на Украине, которая собирается в Европу?
Вот, ну, я знаю, что и в Грузии, и на Украине, так как все-таки это страны более такого традиционного взгляда на эти вещи, есть серьезное сопротивление. Но я говорил о чем? О том, что если они стремятся в Европу, то эти вопросы неизбежно будут навязывать им как странам, как условия, так сказать, движения в эту сторону. И хотят они или не хотят, их рано или поздно даже спрашивать никто не будет. Их просто заставят это принять. Просто заставят. А, собственно говоря, в случае с Украиной это уже и происходит. Их, например, украинских лидеров заставляли несколько раз, ну, по крайней мере, не знаю, заставляли нет, но им приходилось несколько раз вполне, так сказать, толерантно высказываться по этому поводу, да, пытаясь вот заслужить благосклонность европейских коллег, чтобы их там похвалили. И сказали, да-да, вы на верном пути.
Ну что ж, у нас снова выпуск новостей, и мы прерываемся. 33 минуты в Москве, в студии Сергей Михеев и его программа трехчасовая, которая выходит в эфир с сегодняшнего дня на Вестях ФМ по понедельникам и пятницам. Слушайте эту программу с 14 до 17 часов. Я Алла Волохина, ассистирую сегодня Сергею на этом эфире, и мы принимаем также от вас, от наших слушателей, вопросы и комментарии на смс-портал 5533, первым словом пишите вести, и также пользуйтесь бесплатно WhatsApp-ом для своих сообщений. Наш номер 903-170-63-63. Мы заговорили до новостей о ярких политиках, о том, что Сергей говорит о том, что у власти в Европе ярких политиков уже практически не осталось, которые отстаивают интересы национальные. А вот один яркий политик, мэр Лондона, пришла новость в конце минувшей недели, что он может стать новым главой МИД Британии. А затем с прицелом на возможную смену Кэмерона на его посту премьер-министра. Вот интересно, для России вот такая креатура как?
Ну да, он как раз открытый гомосексуалист, насколько я слышал, да. И вот если такой человек станет во главе королевства, так сказать, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, это будет, конечно, очень интересно, да, это будет очень интересно. И я, честно говоря, не знаю о том, насколько он вообще подготовлен к тому, чтобы быть министром иностранных дел или главой Великобритании. Да, конечно, он эпатажный, как и все подобные политики. Он пользуется определенной популярностью как мэр Лондона. Сможет ли он быть адекватным министром иностранных дел? Не знаю, трудно сказать. Но я не думаю, что это сулит нам хоть что-то хорошее, если честно, потому что вот эта их ориентация, она, хотите не хотите, а выводит саму по себе эту тему для подобных людей на первый план. И, может быть, тогда, когда она совсем на первом плане не нужна, а для них она будет на первом плане. Поэтому претензии к России в этом смысле и в этом случае, да, будут, и их будет много. Их будет много, они и так существуют, нас все время, так сказать, обвиняют в том, что мы там что-то не так, там кого-то не туда притеснили, что-то там не то написали и прочее. А если во главе одной из ведущих мировых держав станет открытый гомосексуалист, я думаю, что таких претензий станет еще больше.
Ну а что же тогда мы скажем о Джебе Буше, который высказался в адрес Дональда Трампа, очень громко высказался, ничтожеством обозвал Трампа, вот буквально цитирую я по сообщениям. Да. Переходим уже к ярким политикам за океаном.
Да, современности. Тут я на один вопрос, просто маленькое отступление. Здесь вот с Калининградской области человек пишет, что в Азербайджане, в Таджикистане сунниты, а не шииты, тщательнее. Нет, уважаемые. В Таджикистане там есть и сунниты, и шииты, а в Азербайджане все-таки большее число шии, именно придерживающих шиизма, это мусульманская община. И, кстати, там именно поэтому, скажем, там где-то год назад там была проблема с некоторыми религиозными объединениями, и даже некоторыми политическими партиями, на них ориентирующимися, и азербайджанские власти во влияние на них обвиняли Иран. Вот, поэтому там ситуация не такая. Она не такая однозначная, она там не плоская и не равномерная, там есть и те, и другие, но, тем не менее, есть основания для того, чтобы называть их, ну, скажем так, ну, по крайней мере, Азербайджан точно, так сказать, шиитскими странами. Хотя, еще раз подчеркну, я уверен, что есть люди, которые лучше в этом разбираются. Чем я, здесь я не претендую на всезнайство, как и во всех остальных вопросах. Что касается Джеба Буша, я думаю, что он отработал, несомненно, номер для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не подумал, что действительно в Америке стали хорошо относиться к России, потому что Трамп высказался комплиментарно в отношении Путина и России. За ним последовали еще несколько кандидатов в президенты, и даже Хиллари Клинтон из себя, так сказать, с трудом выдавила некоторое время назад, что, в принципе, с России можно сотрудничать. Я думаю, что Джеб Буш просто как пожарная команда был брошен на то, чтобы сказать, нет-нет, Россия ужасная, вы что, не забывайте об этом, и надо ей противостоять. Он сказал даже, что надо противостоять России. В чем противостоять, непонятно. Как будто бы Россия угрожает чем-то Америке, собирается у нее нападать там или что-то в этом роде. Я думаю, что американцев вот это их тоже заштампованное мышление, оно тоже их может рано или поздно подвести. А вот что касается вообще нынешней ситуации в США и их вот этого глобального проекта, я бы вам советовал, мне просто самому было это достаточно интересно, я подобные вещи слышал и читал и раньше, но вот для того, чтобы, ну, как иллюстрация, я бы вам советовал посмотреть в интернете, если кто не смотрел, вчерашнюю программу Соловьёва, там выступал американский эксперт Дмитрий Саймс, вот, американский эксперт полурусского происхождения, скажем так, так сказать, очень знающий, по крайней мере, по поводу американских реалий человек, который свободно говорит на русском. И он там рассказал о том, что люди, которые сегодня, так сказать, захватили влияние над американской внешней политикой, это потомки, иногда даже просто физически, потомки троцкистов, бежавших когда-то в Америку, или местных каких-то троцкистов, то есть людей, бредящих идеей мировой революции. Как это ни странно покажется многим нашим сторонникам и советским патриотам, вот он утверждал, я об этом слышал раньше, не могу я это подтвердить или не подтвердить, потому что я в Америке, так сказать, был единственный раз в жизни в течение месяца, вот, ну, правда, там за этот месяц много чего объездил, но тем не менее, я не считаю себя специалистом там по американским реалиям, вот, но я об этом читал и слышал раньше, то, что именно троцкисты, сторонники мировой революции, то есть те, кто был во главе Октябрьской революции одно время, и кто оказывал очень серьезное влияние на все то, что происходило, по крайней мере, до их удаления Сталином, да, а именно с этого, кстати, начались так называемые репрессии, которые приписывают Сталину. Сталин стал избавляться вот от этих пламенных революционеров ленинского набора. Так вот, потому что он просто понял, что они государство раздербанят окончательно, и ни мировой революции не будет, ни России. ни Советского Союза, ничего. Так вот, именно эти люди с такими убеждениями, с убеждениями необходимости глобального доминирования, с левацкими идеями, именно они сейчас оказывают наибольшее влияние на внешнюю политику США. Для многих, я думаю, что это будет очень интересно и парадоксально. Вот посмотрите в интернете вот тот небольшой кусочек, где Саймс вчера говорил по этому поводу. Это, мне кажется, имеет отношение к действительности и, так сказать, приоткрывает определенный вот новый взгляд на то, что там происходит. То есть у людей, так сказать, шило в одном месте. Вот подавая мировую революцию и все. При этом вот эти левацкие идеи, между прочим, я почему мостик перекинул, они в том числе, левацкие идеи, они в том числе очень легально и лояльно относятся и к вот легализации гомосексуализма. Огромное количество гомосексуалистов — это люди левацких убеждений. Достаточно большое количество. И именно среди левацких политиков и левых, левацких партий наиболее благосклонное отношение в Европе и в Америке к легализации однополых браков, там, вот к этим правам там, всяких там недоделанных там, разных таких вот людей, как бы, да, и прочее, да, меньшинств и прочее, прочее, прочее. Вот, и именно они сейчас оказывают очень серьезное влияние на американскую внешнюю политику. Они убеждают всех американцев в том, что они должны влиять на внешнюю политику во всем мире, что они должны реализовывать глобальный проект, что надо как бы вот быть лидерами во всем мире и прочее, прочее. Я думаю, что это очень, очень интересно и необычно, по крайней мере.
Вы говорили о том, что формируют, да, своих сторонников, в том числе, наверное, и в рядах молодежи, да, и те, кто стремится к революциям. Ну, и в ИГИЛ ведь тоже сейчас такая большая проблема, да, и Владимир Путин об этом говорил в интервью как раз Владимиру Соловью в программе, в фильме «Миропорядок», да, что нужно уделить огромное внимание тому, чтобы молодежь не привлекали вот эти идеи. Идеи исламистов. А у нас слушатели пишут на эту тему примерно, что мне 50, нашему поколению примерно более-менее ясно с происходящим на Украине, в Сирии и с Крымом. Как быть с донесением информации об этом нашим детям? К сожалению, молодое поколение аполитично и аморфно.
Ну вот я здесь сижу и доношу информацию до ваших детей в том числе. Да? Вот, если они не слушают радио, ну пусть они слушают эти вещи в интернете. Они считают, наивно считают, что вот если они в интернете, если они не смотрят телевизор и они не слушают радио, то они вот там в интернете найдут какую-то прям такую там правду и реальность. Хотя, на мой взгляд, интернет — это та еще помойка, вот, в которой манипуляция общественным мнением, манипуляция смыслами происходит в гораздо большей степени, гораздо более извращенно, виртуозно, цинично, чем там на любом телевизоре или по радио. Ну а вы передавайте им, ну, работайте с ними, да, воспитывайте их. В конце концов, воспитание — это не только там с ложки кормить и это самое там в детстве попу вытирать, а потом покупать джинсы или еще что-нибудь в этом роде. Воспитание — это именно в первую очередь создание, так сказать, вот этой шкалы ценностей, где добро, где зло, где белое, где черное, где, так сказать, правильно, где неправильно. Вот именно это, на мой взгляд, надо детям давать, а не то, чтобы не пытаться им создать жизнь. Они все равно будут собственные ошибки делать. Им надо дать систему ориентиров, некий компас в голову, да, чтобы он потом понимал, вот где север, где юг, где запад, где восток. Ну, занимайтесь этим. Как нам передать это нашим детям? Вот так и передать, через воспитание, питание, через общение, но... через многое другое. Ну, а вот средства массовой информации должны сделать то, что они должны делать. Потому что я считаю, что, к сожалению, много-много лет мы этого не делали или постоянно как-то, так сказать, ну, обходили эти острые темы вот каким-то умолчанием. Да, понятно, что и сейчас все, так сказать, не идеально. Ну, а что? Вот разрушить легко, а создавать сложно. Как нам передать? Вот как-то передать.
Ну, вот еще антиигиловская пропаганда в школе. Как вы к этому относитесь? Вот лидер партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев предлагает прямо в школах заняться антипропагандой.
Ну, я думаю, что там, где это, в тех регионах, где это актуально, надо это делать. Может быть, надо это делать.
Имейте в виду Кавказ?
Я имею в виду условно-мусульманские регионы. Там, откуда большее количество, так сказать, наибольшее количество потенциальных рекрутируемых. Вот. Потому что, знаете, здесь бывает какая штука. Здесь можно как бы агитируя против, да, наоборот, доносить информацию. Может, там огромное количество детей, они вообще про это ничего не знают, не слышат, а вы их в эти вещи будете посвящать. То есть я считаю, что... Я считаю, что ИГИЛ, идеология ИГИЛа, она в значительной степени сродни идеологии сектантов, разных сектантов. Их техники вербовки тоже сродни технике вербовки сектантов. Поэтому вот антисектантская в целом пропаганда, и в том числе антиигиловская, она актуальна. Ее акценты в разных регионах могут быть разными, в разных случаях разными. Но, конечно, вот давать нашим детям не просто вот набор там тестов, знаете, как там на ЕГЭ, да, нет, там галочки ставить, этого слишком мало для того, чтобы подготовить человека к нынешней очень сложной жизни, потому что эта жизнь все время становится все сложнее. Наши дети находятся под жутким прессом внешней информации, визуальной, аудиоинформации разной. И предоставить их самим себе, это означает просто выгнать их из дома, что ли, выбросить. Мы не имеем права этого сделать.
Прерываемся на новости. Оставайтесь с нами. 16:48 в Москве, в студии Сергей Михеев и Алла Волохина, и мы продолжаем.
Да, вот тут как раз вот мне наши слушатели в смс-ках напоминают, я, в принципе, просто не было времени про это сказать по поводу Польши, действительно, но вот к вопросу о польских обидах и прочее, но давайте скажем честно, что по результатам Второй мировой войны Польша оттяпала немеренный кусок территории, немеренный в соответствии со своими масштабами, а в ходе изгнания из этих территорий немцев было убито несколько тысяч человек, по некоторым данным до 18 тысяч. Об этом поляки молчат скромно, да, требуют какой-то исторической справедливости, но сами к себе эту историческую справедливость применять не хотят. Это к вопросу о том, вот, что я говорил, если вы хотите быть честными, надо быть честными в обе стороны. Вот я уверен, что многие из тех, кто привык обвинять Советский Союз там, в пакте Риббентропа-Молотова, в репрессиях и прочее, об этом даже и не знают. Даже и не знают о том, что Польша по результатам Второй мировой войны получила большой кусок территории, который она оттяпала у Чехословакии, который она оттяпала у Германии, да, и из этих, в том числе, областей были насильно изгнаны, депортированы там большое количество местных жителей, в первую очередь тех, кто не соглашался вот с этими вопросами. И не жужжат. И в советское время не жужжали, и сейчас не вспоминают. Вот так вот. Я думаю, что многие из вас, уважаемые либерально настроенные слушатели, вообще об этом ничего не знают.
Я напоминаю еще раз нашим слушателям, что вы можете присылать вопросы. У нас остается примерно 10 минут в эфире. Сергей готов на них отвечать. 5533, первым словом, пишите «Вести». Номер наш в WhatsApp для ваших бесплатных сообщений 903-170-63-63. И вот такой вопрос пришел. Возможно ли, в принципе, выполнение минских договоренностей?
Ну, в принципе, там теоретически возможно все. Другое дело, что выполнение минских договоренностей невозможно там в марте или апреле, о чем нам многие сейчас пытаются говорить, в том числе наши западные коллеги. Они почему-то были уверены, что эти договоренности могут быть выполнены до конца 2015 года, а теперь у них странная уверенность, что они будут выполнены до марта и апреля. Но это невозможно. Я лично уверен, что минские соглашения ни в марте, ни в апреле, ни вообще в 2016 году выполнены быть не могут, потому что, во-первых, Киев не изменил Конституцию. Во-вторых, это все, что они делают без консультации с Донецком и Луганском. А в-третьих, если там идти до конца по этой дороге, то дальше возникает такое количество вопросов, которые необходимо утрясти, что они, если смотреть темпы, которыми минский процесс до этого двигался, они никоим образом не могут быть утрясены там, за 1-2 недели или за 2-3 месяца. Это просто-напросто невозможно. Поэтому теоретически выполнено не могут быть. Но, в общем, скажем честно, цель такая: не возвращать Донбасс в нынешнюю Украину, а изменить Украину, если она так хочет, чтобы Донбасс был с ней в каких-то там конфедеративных или федеративных отношениях. И я напомню здесь о том, что старик Байден в ходе недавнего приезда на Украину говорил о Соединенных Объединенных Штатах Украины, как о той модели, которая могла бы, быть полезной для Украины. Украинцы на это возражают, что, мол, Байден не так перевели. Но дело в том, что Байден мог вообще ничего не говорить, если он не хотел касаться этой темы. Но он сказал об этом, и он сказал именно так: United States of Ukraine. Он именно это сказал. Это говорит о том, что даже Байден, понимает, что нынешние проблемы внутреннего устройства Украины, они настолько глубоки, что, видимо, без федерализации, от которой так вот открещиваются нынешние киевские власти, не обойтись. Я лично считаю, что при нынешнем президенте, нынешнем премьер-министре на Украине, скорее всего, продвижения не будет. Они занимают абсолютно неконструктивную позицию. Для них, вообще-то, конфликт на Донбассе является, в общем-то, даже в чем-то выгодным. Потому что, ну, представьте себе, возвращается Донбасс в состав Украины. Во-первых, я уверен, что они просто не удержатся от того, чтобы не отомстить. Причем мстить они будут не только тем, кто имел отношение к политическому устройству там, Донбасса или там, к военным действиям. Они будут мстить всем. Просто всем. За то, что они вот когда-то, так сказать, да, сделали такой выбор. Это первое. Второе. У Украины вообще нет денег на то, чтобы Донбасс восстанавливать. Вообще нету никаких денег. Они находятся в ситуации все большего и большего скатывания в экономический кризис. Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что вот Украина того и гляди исчезнет. Я с самого начала не считал так. И более того, я даже не считаю, что Украина должна прям совсем уж исчезать. Но надо понимать, что Запад будет давать деньги, чтобы политический режим оставался на плаву. Но то, что на Украине отрицательная динамика во всех вопросах, это точно. Для этого не надо быть большим экспертом. Еще раз говорю, посмотрите на все, что там происходит. Даже просто на экономическую статистику, на то, как там развиваются политические процессы, она находится на ниспадающей. Поэтому ей не до Донбасса вообще абсолютно ни разу. Не до того, чтобы его восстанавливать, вкладывать туда деньги. Нет у них этих денег, и не будут они их вкладывать ни при каких обстоятельствах. Но если только кто-то их не даст, а их можно будет по дороге разворовать, тогда, да, может быть, что-то туда и дойдет. Но мне кажется, что ни о каком завершении Минского процесса в обозримом будущем, я имею в виду, по крайней мере, вот в обозримый там, год, там, в перспективе там, полгода-год, речь, скорее всего, не идет. А Запад сейчас нас пытается соблазнять вот этой отменой санкций и говорит, что вот давайте в марте-апреле все быстренько поделаем, и мы поотменяем санкции, о том, что в это верить не имеет смысла, я говорил вот еще в самом начале нашей передачи.
Ну вот все время всплывает вопрос, еще один Майдан, возможен ли скоро?
Да нет, конечно, вот невозможно. Невозможно, потому что этот вопрос имел бы право на жизнь, если бы два предыдущих Майдана были действительно абсолютно спонтанным движением людей. Здесь надо делить вещи. Вот мне говорят, а почему вы не верите в то, что на Майдан люди вышли искренне? А я верю, я же не говорю, что я не верю. Да, многие люди на Майдан вышли искренне, потому что, так сказать, они считали, что вот надо там так-то и так-то, потому что они верят в то, что когда у них будет безвизовый въезд в Европу, начнется новая жизнь и многое другое. Но искренне они вышли или не искренне, это не одно и то же с тем, чтобы это спонтанно это произошло или не спонтанно. Так вот, я уверен, что, конечно, и первый Майдан 2004 года, и второй 2014 года, несомненно, были заранее подготовленными мероприятиями, организованными, спланированными, проплаченными, и так далее, отвечающими интересам достаточно крупных сил, и внешних, и внутренних. На данный момент предпосылок для такого Майдана нету. Я не вижу пока субъектов, которые готовы вкладывать в это деньги, организовывать, которых будут поддерживать там, скажем, какие-то внешние центры влияния на Западе и так далее. Поэтому борьба внутриполитическая на Украине будет усиливаться, возможно, даже какие-то эксцессы, но вот такого Майдана какого-то, которого мы видели в Киеве, ну, я лично не предвижу.
Еще вопрос, как на экономическое состояние Украины повлияет то, что Россия запрещает с 1 января 2016 года ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия страны происхождения, которых является Украина?
Нет, там не совсем так. Там отменяется зона свободной торговли. Это не одно и то же. Вот. У нас не запрещен полностью будет ввоз. Просто эти вещи будут облагаться налогами. Если там что-то и будет запрещаться, то это отдельные какие-то изъятия. А речь идет о том, что они не смогут больше торговать своими товарами в таком режиме преференции, который был раньше в рамках ЗСТ, так сказать, да, СНГ, в рамках зоны свободной торговли Содружества независимых государств. Вот о чем идет речь. Речь не идет о том, что, так сказать, вообще все будет запрещено. Сейчас именно так трактуется это в Киеве, что вот, мол, Россия хочет задушить какой-то там блокадой. Речь не идет о блокаде, речь не идет о полном прекращении торговли. Как раз в этом можно было обвинить Яценюка, который, между прочим, издавал указы правительства, где напрямую было написано разорвать все экономические связи с Россией. Вот именно в таких выражениях. Речь идет о том, что украинские производители больше не будут пользоваться тем режимом преференций, который они до этого пользовались в рамках режима зоны свободной торговли.
Ну и еще один вопрос. Я не знаю, успеем ли мы еще на какие-то ответить до конца программы. Не так много остается. Как вы думаете, сколько времени потребуется для того, чтобы граждане России спокойно смогли посещать Украину? И сейчас могут ли спокойно посещать?
Ну, сейчас они могут посещать Украину, но, во-первых, с проблемами на въезде. И, во-вторых, наверное, к там кто-то может спокойно посещать, у кого-то будет проблема. Это зависит от конкретной ситуации. Например, если едет мужчина такого призывного возраста, у него могут возникнуть проблемы и на границе, и в ходе пребывания. У кого-то не будет никаких проблем. Вот и все. Я думаю, что рано или поздно, конечно, мы придем к какому-то новому консенсусу, но еще раз говорю, я думаю, что для этого надо будет сменить всю нынешнюю власть в Киеве. И президент должен быть другой, и правительство, и вот эта Рада, состоящая, честно говоря, наполовину из каких-то психопатов, отморозков, там, героев АТО, она должна ротироваться. Тогда, может быть, мы вернемся к какому-то более разумному ходу наших отношений. Я думаю, что это абсолютно неизбежно, скорее всего, да. Когда это будет? Ну, не раньше, я думаю, чем будет следующий электоральный цикл на Украине. То есть, ну, там, 3-4 года, это как минимум.
Ну что ж, наверное, подводим итог сегодняшним 3 часам в эфире, да, Сергей? Я напоминаю, что в эфире сегодня была премьера программы Сергея Михеева, которая теперь будет выходить 2 раза в неделю по понедельникам и по пятницам с 14 до 17 часов. В следующий раз уже, видим, программа выйдет с названием, да, Сергей?
Да, мы проанализируем все, что нам прислали. Прислали очень много, и что-нибудь обязательно выберем, потому что у меня вот не хватает фантазии, чтобы придумать название. Мне кажется, вы гораздо креативнее.
Ну вот подавляющим большинством голосов люди предлагают наш слушатель назвать вашим любимым выражением «вот и все». Просто написало человек 10 об этом.
Я до этого не знал, что это мое любимое выражение. Теперь я буду прислушиваться сам к себе.
Ну что ж, Сергей Михеев сегодня отвечал на вопросы слушателей и на вопросы повестки дня, самые актуальные. Спасибо всем, кто нас слушал. Алла Волохина помогала сегодня Сергею в эфире отвечать на вопросы слушателей, принимать, вернее, вопросы слушателей. Теперь в следующую, в конце недели, в пятницу, включайте программу нашу в 14 часов.
Да, спасибо всем, кто нас слушал, ну и до новых встреч.